6 октября 1769 года у этих берегов появился знаменитый Кук. Он поставил на якорь судно «Эндевор» в бухте Тауэроа и пытался расположить к себе туземцев добрым отношением. Но чтобы добиться расположения людей, надо было сперва вступить в общение с ними. Кук, не колеблясь, взял в плен 2 или 3 туземцев и насильно облагодетельствовал их, осыпав подарками, а затем отправил во свояси. Вскоре многие туземцы, соблазненные их рассказами, добровольно явились на борт корабля и начали обменную торговлю с европейцами. Спустя некоторое время Кук переехал в бухту Хокса, большой залив на северном побережье острова. Там он оказался среди столь враждебно настроенных по отношению к себе дикарей, что пришлось, чтобы усмирить их, применить залп картечи. 20 октября «Эндевор» бросил якорь в бухте Токомару, где жило мирное племя в 200 человек. Ботаники, находившиеся на судне, сделали здесь много полезных наблюдений, причем туземцы доставляли англичан на берег на своих пирогах. Кук сам посетил здесь 2 селения, обнесенных частоколами, брустверами и двойными рвами, что свидетельствовало о том, что туземцы умели строить укрепленные лагеря. Их главное укрепление расположено было на скале, которая во время морского прилива была словно остров окружена водой, ибо волны не только окружали ее, но с ревом прорывались сквозь естественную арку в 60 футов вышины, на которой стояла эта неприступная крепость. Кук пробыл в Новой Зеландии 5 месяцев и, собрав множество всяческих диковин, 31 марта покинул Новую Зеландию, дав свое имя проливу, разделяющему 2 ее острова. Ему предстояло вернуться сюда еще раз во время следующих своих путешествий. И действительно, в 1773 году великий мореплаватель снова посетил бухту Хокса. В этот раз он стал свидетелем сцен людоедства. Впрочем, это было вызвано его спутниками. Судовые офицеры, найдя на берегу изуродованные останки какого-то молодого дикаря, привезли их на борт судна, сварили и предложили в пищу туземцам. Те жадно набросились на это мясо. Какое убогое развлечение быть поваром на пиршестве людоедов. Во время 3-го путешествия Кук снова посетил эти места, к которым питал особое пристрастие. Мореплаватель непременно хотел закончить здесь свои гидрографические съемки. Навсегда он покинул Новую Зеландию 25 февраля 1777 года. В 1791 году Ванкувер провел 20 дней в бухте Сомбр, но без всякой пользы для естественных наук и географии. В 1793 году Дантер Касто исследовал на протяжении 25 миль северное побережье острова Ика на Мауи. Капитаны торгового флота Хаузен и Далримп, а затем Баден, Ричардсон, Моди заходили сюда ненадолго. Доктор Сэвидж провел тут 5 недель и собрал немало интересных сведений о нравах новозеландцев. Тщетно боролись миссионеры с кровожадными инстинктами туземцев. 1808 году Church Missionary Society направила самых ловких агентов в главные поселки Северных островов. Но невежество новозеландцев принудило их отказаться от мысли учредить там миссии. И лишь в 1814 году Марсден, покровитель Дуатара, Халле и Кинг, пристали к островам и купили у вождей 200 акров земли, уплатив за нее дюжину топоров. Там обосновался центр англиканского общества. Начало было трудным, но в конце концов туземцы начали уважать жизнь миссионеров. Они не отвергали ни их забот, ни их учения. Нравы некоторых дикарей смягчились, чувство благодарности пробудилось в этих безжалостных сердцах. Был даже случай в 1821 году, когда новозеландцы защитили своего уважаемого миссионера от грубых матросов, которые осыпали его бранью и готовы были расправиться с ним. Таким образом, постепенно миссии расцвели, вопреки присутствию бежавших из порта Джаксона каторжников, которые разлагающе действовали на туземное население. В 1831 году журнал «De Mission Evangelique» указывал на два заслуживающих внимания учреждения, находящихся одно в Киди-Киди, на берегу пролива, вливающегося в море вблизи бухты островов, другое в Пайхия, на берегу реки Кава-Кава. Туземцы, обращенные в христианство под руководством миссионеров, проложили дороги сквозь огромные лесные чащобы, перебросили мосты через бурные потоки. Каждый миссионер, в свою очередь, отправлялся проповедовать в отдаленные поселки, строя там тростниковые или из древесного лыка часовни, школы для молодых туземцев. На скромных кровлях этих строений развивался флаг миссии, на котором виднелся крест и слова «Ронго Паи», то есть «Евангелие» на местном наречии. К сожалению, влияние миссионеров распространилось лишь на ближайшие окрестности, а все кочевники остались вне сферы их влияния. Людоедство исчезло лишь среди обращенных в христианство. Да и то опасно было подвергать этих новообращенных слишком большим соблазнам. В них еще не угас кровавый инстинкт. Кроме того, новозеландские племена непрерывно враждовали между собой. Новозеландцы не похожи на кротких австралийцев, которые отступают перед нашествием европейцев. Новозеландцы сопротивляются, защищаются, ненавидят захватчиков, и эта неукротимая ненависть побуждает их и в данное время набрасываться на захватчиков-англичан. Будущность этих двух больших островов поставлена на карту. Их ждет либо немедленное приобщение к цивилизации, либо вековое невежество. Все решит оружие. Так Паганель, горя нетерпением поскорее добраться до Новой Зеландии, восстанавливал в памяти ее историю, но ничто не давало ему права называть два острова континентом. И если некоторые слова документа вновь воспламеняли воображение географа, то два слова «конти» мешали дать новое истолкование документа капитана Гранта.